ਗੁਰਾਂ ਗਰਾ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਇਸ਼ ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਇਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵ ਗੋਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਏ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵਾਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਏ ਸ਼ਿਵ ਗੋਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਏ ਭਗਤ ਰਿੰਦ ਕੀ ਜਾਏ ਜਾਏ ਰਮਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਏ ਜੋਜਿਸ ਕੀ ਜਾਏ ਭਗਤ ਰਿੰਦ ਕੀ ਜਾਏ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਿਸੁਸਤਵਚ ਨਾਸ਼ੇ ਸਕਰੋਮਨੇ ਵਿਚਰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਸ਼ਮ ਸੈਂਤਰੀ ਮੀਡੀ ਸਟਾਰਕ ਦੋਜੀ ਵਿਰਸਤਾਵਤ ਜੇਚ ਪਦਰਸਤਾਵਤ Пакти Махана. Другие преданные приходят. И когда ты не видишь человека там месяц, два, три, четыре, ты понимаешь, что время, оно неизбежное, берет свое. Там, Шримад Бхагаван говорит, что Господь, он приходит в этой форме времени. Кришна говорит, что в форме времени я отнимаю все у всех. И в форме времени я даю бессмертие. Так устроено, что в этом мире есть разные типы живых существ. Они делятся на разные категории, можно назвать цели жизни. Одни стремятся к наслаждениям, другие черпают усладу в деятельности, третьи хотят обладать безграничными знаниями. Если те, кто не удовлетворены ни знанием, ни деятельностью. Они хотят отречься от мира и пребывать в состоянии покоя, равновесия. Эти типы живых существ описаны в священных писаниях. Это, собственно, модели сознания. Но у каждой модели сознания есть некая идея, что, где человек говорит себе, действуя таким образом, я обрету счастье. Почему человек говорит таким образом? Потому что стремление к счастью лежит в нашей природе. И счастье – это самая морковка, которую мы себе подвешиваем, потому что мы не можем жить без мотивации. Когда мы говорим о сознании Кришны, то мотивация в сознании Кришны – не иметь мотивации, да? Не иметь материальной мотивации. Но имейте духовную мотивацию. Духовная мотивация обозначает научиться действовать бескорыстно в умонастроении жертвы. Мы знаем, что в душе веды находят три составляющие, такие как потенциал знанию или осознанности, или пребыванию всегда, переживанию своего собственного «я», бессмертие. Ничто не гармонично, если это в этом мире умирает. Поэтому одна из героинь, жена Махараджа Читракету, Шримад Бхагават, обращается после того, как погибает ее маленький сын, она обращается с такими словами. Она говорит о том, что смерть не гармонична в этом мире. Как этот мир не приспособлен для счастья, потому что если родители переживают смерть своих детей, это столь негармонично. И если ты говоришь, что ты жизнь и смерть, она обращается к Всевышнему, то зачем тогда ты приходишь к нам и забираешь у нас все самое родное? Ну, обезумевшая женщина, конечно, не понимает того, что она находится, живет в мире смерти. Когда Будда, царевич Сиддхарта, прозрел, и к нему пришла одна из женщин, которая держала на руках мертвого ребенка, она сказала, можешь ли ты, о великий святой, воскресить моего сына? Ты говоришь о сострадании ко всем живым существам, но у меня есть конкретная проблема, конкретное горе, которое гложет мое сердце, это смерть моего собственного ребенка. Можешь ли ты со всем своим знанием, пониманием воскресить моего сына? Будда сказал, конечно же могу, это не так трудно. Чтобы воскресить сына, достаточно пойти и принести воды из дома, где никто не умирал. Женщина радостно подумала, дом, где никто не умирал, мир несправедлив лишь ко мне. Наверняка я тут же найду эту воду и принесу святому. И так она зашла в один дом и сказала, мне нужна всего лишь навсего от вас вода, но есть одно условие, она воскресит моего сына, если никто не умирал в этом доме. Тогда Обитатели этого дома стали думать, и кто-то сказал, не так давно мы похоронили бабушку, у нас также умер родственник. Так, шаг за шагом, легкая задача казалась все более сложной и сложной. А можно там вот дать возможность сесть, но сейчас дверь вы перекроете, и уже те, кто сидят на лавочке, можно поближе сесть, как мы же не бьем сильно, только словесно. Чтобы освободить места, потому что наши люди заходят, у нас как бы образуется такой... Вот. Итак, женщина искала, но в конечном итоге так и не смогла найти его дома, где никто не умер. Она вернулась к Будде и сказала, увы, сколько бы я ни ходила, ни блуждала по деревне, по городу, я так и не смогла найти дома, где никто не умер. Тогда Будда сказал, как же ты хочешь воскрешения своему сыну, если ты живешь в мире, где все умирают. Но как в истории Шримад-Бхагаватам, так и в истории женщины, которая соприкоснулась с Буддой, смерть для нас кажется совершенно неестественным началом. Она глупая, нелепая и безумная. Если мы представим завтра, что мы должны умереть, то оказывается 99,9% того, чем мы заняты, чем мы поглощены, абсолютно бесполезно. Но есть еще один аспект нашей души, который двигает нас постоянно к деятельности, к попытке, это счастье. Каждый из нас ощущает совершенно естественно, что не только он создан для счастья, а что счастье это, хотя является некой эфемерной значимостью, но каждый из нас ощущал время от времени вспышки этого счастья в своем сердце, и мы даже примерно понимаем, где это счастье. Да? Мы хотим не просто счастья, там укололся и забылся, да, хорошо. Мы хотим осознанного счастья, мы хотим счастья, которое проявляется в наших возлюбленных, в наших детях. То есть мы хотим счастья в отношениях, но зачастую в этом не можем найти. Но подсознательно мы знаем, что счастье где-то в той стороне. Когда мы относимся друг к другу, к тем, кого мы любим, мы видим, что ради возлюбленного мы готовы сделать все. И оказывается, что потенциал счастья лежит в отдании, в жертве. Но когда мы жертвуем что-то там, своему сыну, дочери, возлюбленной, там, жене, маме, это не считается для нас какой-то жертвой, это не считается для нас чем-то неестественным. Да, если мы вынуждены пожертвовать что-то где-то, кому-то где-то, кто не стоит в отношениях, мы 10 раз подумаем. Но когда речь идет о наших возлюбленных, у нас совершенно не стоит никакой задней мысли, что жертва – это путь к счастью. Потому что любовь, она невозможна без жертвы. Да, и любовь, она совершенно невозможна без свободы, без отказа от свободы. Таким образом, потенциал души, который заложен, сокровище души, это ее потенциал к жертве. Но мы всегда мыслим с вами ограниченными мерками, мы всегда думаем как бы сегодняшним днем, да, как кто-то говорит, типа, мы, хомяки, не смотрим на небо, мы смотрим все больше под ноги. Он говорит, почему вы смотрите, почему вы, хомяки, смотрите под ноги? Говорит, потому что, когда мы идем мягкими нашими цепкими лапами, время от времени, когда мы внимательно смотрим на землю, мы находим колосья. Он говорит, а неужели вам, хомякам, неизвестна великочайшая тайна, что эти колосья растут на небе, и время от времени они падают? Хомяки говорят, да, но лапа-то она вот. Здесь как бы очень легкое, так сказать, движение. Оно ощутимо. Ты поднял как бы зерно, и как бы оно попало тебе за щеку. Да? И главное, что ты не обязательно должен есть его сегодня и сейчас. Ощущение того, что у тебя лежит зерно где-то за щекой, ну вот, оно само по себе греет. Оно заставляет тебя чувствовать, как бы, как человека с пистолетом в кармане, да, там, в одной щеке, в другой. Так мы идем, как бы, по этому миру, как бы, к нашим объективным целям. Но тем не менее, Писания говорят, что природа, которой нас наделил Господь, мы очень удачливы, потому что мы наделены божественной природой. Мы части бессмертного, мы части. Да, все то негармоничное, которое мы часто приводим, применяем к себе как горе или страдание, все это негармоничное, оно существует лишь только в этом плане бытия. Поэтому Писание говорит о том, что подлинный мудрец, он радуется чужому счастью, как своему, и разделяет чужое горе, как свое. Но при этом, при том, подлинный мудрец, он не привязан ни к счастью, ни к горю. Поэтому подлинный мудрец – это тот, кто осознает природу этого мира, как устроен этот мир. И хотя он соприкасается с этим миром, он подобен фотомерке, он скользит по поверхности, он не связан с материей. Почему? Потому что в этом мире его не держат желания, мотивации, амбиции, да, власть, слава, богатство. Все это так привлекает как бы, нас в этом мире, мы так тщательно держимся за это. Но тот, кто обладает богосознающим разумом, он видит, что все это не более чем отражение высшего мира, да, как была история, неоднократно рассказывал о царе, который обманывал различных принцев, предлагал руку дочери, если они смогут нырнуть и достать кувшин из воды, или секир-башка. А многие смелые смельчаки отважились достать кувшин, но лишились своих голов, поскольку кувшин был привязан к дереву, а отражался он лишь только в воде. Да? Поэтому веды, они говорят о Чандраяна Муна Масах, они говорят о том, что душа, она пребывает как луна в духовном плане, да? Она отражается, подобно аватару, образу в киберигре, по которой мы бегаем, зарабатываем очки, да, геймеры. Мы геймеры материального мира. Мы попали в этот гейм, который называется материальный мир, мы думаем, что сейчас мы наберем себе там каких-то там призов, и на этом деле мир закончится. Но гейм всегда говорит нам следующий уровень, следующий уровень, следующий уровень. И так мы бесконечно проходим многие жизни, эту игру, которая называется материальный мир. Мы проходим различные уровни и считаем, что в этих уровнях реализован наш потенциал счастья. Тогда как веды призывают нас выйти из-за геймерского стола, да, выйти из материалистической концепции существования. На первом этапе нам кажется это страшно и невозможно. Но веды призывают нас к звуку, к священному звуку. Священный звук Ом описывает три уровня бытия – Браман, Параматма и Бхагаван. Шридхар Махарадж часто сравнивал слог Ом со словом «большое Я» или «большое Да». Существует высшее существо, высшее начало, оно действительно существует, это Господь. Но слог Ом описывает его как Брамана, как всепроникающее сознание, как Парам-Атму. Сознание присутствует в каждом атоме. Он обладает способностью быть меньше маленького и больше большого. Все пребывает в нем, и он пребывает во всем. Об этом говорит Бхагавад-гита. И при этом самая высшая часть – это Бхагаван. Кришна – это тот, кто может вступить с каждым живым существом в отношения. Оказывается, безграничная милость Господа состоит в том, что Он так же, как и мы, ищет взаимоотношения со своими частицами. Если бы Он не обладал столь прекрасной природой, наше существование в мире материи было бы, безусловно, как бы безвылазным. У нас не было бы шансов. Но поскольку он всегда находится в поиске своих утраченных слуг, поскольку он находится в потенциале от взаимоотношений, то веды говорят, что стоит только сделать ему один шаг навстречу, он сделает тебе 1000 шагов. Часто люди, находясь в разной степени обусловленности или опьянения материи, принимают эти вещи как некие зримые формы этого мира. Шрила Чидамбара Махарадж всегда говорил гениально, но неправильно. Он призывал нас к распознанию истины, к распознанию сути. Мы думаем, что в этом мире столько звуков, и имя, его трансцендентное имя – это тоже звук. Но Шрила Чидамбара Махарадж предупреждал нас, не слушайте никогда внешнее, вы будете всегда очарованы внешние иллюзии. Помните о том, что всегда есть суть. И он часто сравнивал лампочку. Он говорил о том, что если в лампочке, лампочка объективна, ее можно пощупать пальцами, у нее есть провод, но энергия субъективная. Тем не менее, как только ток попадает в лампочку, лампочка загорается. Также в трансцендентный звук. Если в этом трансцендентном звуке присутствует лишь только внешнее, то это будет чем-то мирским. Но если энергия души или желание, стремление, внутреннее состояние жертвы присутствует там, то есть некой связи, он достижим лишь только посредством сердца. Он недостижим посредством упражнений или каких-то физических, ментальных, интеллектуальных излечений. Он достижим лишь только тогда, когда он сам этого пожелает. А он пожелает этого тогда, когда он увидит в своем сердце взаимность. Поэтому эквивалент взаимности в сердце практикующего, это называется бхакти-йога или бхакти. Как же вызвать в себе этот эквивалент? Как он выходит? Сказано, что бхактиам саджатая бхактиам. Бхакти исходит из бхакти. Только любовь способна даровать любовь, только сознание способно даровать сознание. Никакие имитации не могут привести тебя к чему-то подлинному. Есть такое выражение в западном мире: unless you make it, you have to fake it. Да, пока ты не стал настоящим бизнесменом, ты должен одеваться как бизнесмен. Там, как бы действовать, да, то есть купить машину в кредит, Mercedes, потому что все бизнесмены ездят на Мерседесах. То есть ты должен играть роль. Да? Поэтому большинство людей, они следуют такой логике, они играют в своей духовной жизни тоже определенную роль. Но это может помочь нам лишь только отчасти. Потому что то, что делает из совершенного материалиста, совершенно материалисты, это не наличие каких-то объектов или не способность внешне изображать. Это в особенности в искусстве проявлено очень сильно. Да? Всегда, часто с Госвами Махараджем, мы беседуем об искусстве, ну, говорим там о разных феноменах, как, например, один из стрит-арт, да? Где там Бэнкси, предположим, да, и другие художники. И мы понимаем, что появляется какой-то один художник, и он сразу же начинает десятки копировать. Но люди, которые не обретают глубокое понимание внутреннего искусства, они не могут отличить, например, да, там, они не понимают, что у Тициана была своя мастерская, а там работало еще несколько людей, но почему они школы Тициана, но почему цена другая, да, потому что Тициан, он был как бы тем, кто создавал этот арт. Также и в духовной жизни. Есть те, кто обладает чем-то подлинным, а есть те, кто косит под них. И для не посвященного вовнутрь отличить фактически невозможно. И мы знаем, что наоборот, подлинные художники, как правило, да, там Ван Гог, хоть он там и отрезал себе ухо, но там его распознали только через несколько сот лет, голландцы. И не могли понять, что человек, который сидит там в соседнем сарае и создают потрясающий арт, позже эти картины будут стоить миллионы, потому что Ван Гог иногда он не мог себе на корку хлеба ничего заработать. Вот. Но тем не менее были те, кто обладали пониманием. В духовной жизни все несколько глубже. Мы соприкасаемся с идеалами. И соприкоснувшись с этими идеалами, мы хотим двигаться, мы хотим жить. Мы хотим чувствовать, научиться воспринимать ту самую тонкую духовную составляющую. Но для этого нам придется очень много потрудиться. Вот так вот, чтобы нам откровение, там, просветление упало, как сыр у той вороны, не получится. Да? Мы схватим его и убежим с него. Есть мир сомнений, через который мы должны будем идти. Дебри сомнений. Есть дебри собственных совершенств, как йоги говорят, что самое страшное, например, в аштанга-йоге, это не сама ее практика, а самое страшное в аштанга-йоге, когда твои желания начинают исполняться, когда ты обретаешь мистические силы, вот тогда духовный прогресс полностью заканчивается. Поэтому бхукти, мутхи, сидхи, ками, все эти вещи, такие как наслаждение, освобождение, сидхи, совершенство, вайшнавы отвергают – Поэтому они там шоколадки не материализуют. Они не занимаются ничем, хотя они являются высшими из мистиков. Высшими из мистиков. Была такая история об одном вайшнавском святом, которому приехал на встречу факир. Этот факир приехал на тигре. А в это время святой сидел, вайшнавский, воспевал святое имя. Ему прибежали какие-то люди, сказали, вот там приехал факир, йог. Он обладает такой шакти, энергией. В Индии там всегда кипиш, можно все сделать. Поэтому он способен своим только взглядом контролировать животных. Он, наверное, обладает какой-то духовностью. Этот святой сказал, что как бы, ну, запрячь там тигра или курицу, это не духовные качества, да. Возможно, там, так сказать, психосоматическая какая-то энергия, но не духовная жизнь. Чтобы показать людям, что в этом нет ничего такого главного, он сказал, хорошо, он хочет, чтобы я с ним встретился, и он сказал, стене, стена, езжай. Помните, как именно вообще? И стена выехала. И этот факир был шокирован. Но вайшнав не придал этому никакого внимания. Он сказал, что мы знаем, что в Баджан Кутире горки Шо Дас Бабаджи Махараджа, Джаганнат Дас Бабаджи, кирпичи воспевали Харе Кришна мантру. И как это может быть? Дело в том, что нет в этом мире ничего мертвого. Сознание обладает удивительным качеством. Оно способно проникать лучше, чем вода, лучше, чем масло. Сознание, оно проникает везде. Оно проникает в сердце живого существа. И лишь только сердце стоит, как Шрила Шридхара Махарадж говорил, он говорит, мне всегда нужно две встречи с человеком. При первой встрече он может не понять. Но если он не оскорбитель, то на второй встрече его сердце откроется. И если сердце впустит в себя, мы всегда боимся впустить что-то в сердце, потому что мы знаем, что наше сердце очень ранивое. Если мы кому-то отдадим свое сердце, то мы станем рабами этого. Но сознание Кришны столь прекрасно, что страх боится Кришну. Поэтому наше сердце, оно может, помните, мое сердце остановилось. Оно может остановиться в какой-то момент. Потому что тот, от кого мы прячемся в этом мире, он пребывает в глубине нашего сердца, он ближе к нам, чем собственный нос. Ячьяма сундарам ачинти гуны сварупам. Он столь прекрасен, он пребывает в сердце каждого живого существа. И веды говорят, он подобен птице, которая поет, душа – это птица, которая поет, а он та самая птица, которая смотрит, разрешает ей клевать. А ты хочешь наслаждаться? Пожалуйста. Некоторые считают, что есть там слово Божие, закон. Никакого закона нет. В Бхагавад-гите Кришна говорит, Арджуна, ты выслушал, а теперь поступи, как ты считаешь нужным. Поступи, насколько ты готов к этому. Невозможно никакими законами привлечь. В Писании сказано, тот, кто строго следует закону, в течение 100 жизней может обрести положение Индра или Брамана, Брамалоки. 100 жизней в религиозные. Но Кришну невозможно обрести законом. Господь не подчиняется законам. Его единственный закон – это искренность и любовь. Но, с другой стороны, мы также знаем, что не следует думать, что он глупый, совсем уже наивен. Да? Он, зная сердце каждого живого существа, он знает все, что ты хочешь по-настоящему. Я сказал одному своему другу как-то один раз, определи, что ты хочешь. Но Кришна знает, что ты хочешь по-настоящему. Ты можешь себя обманывать, вешая себе разные морковки, мотивации, потому что драматурги объясняют, что личность – это многослойное существо. Да? Есть то, какими мы хотим казаться людям, поэтому, например, мы одеваем одежды монахов. А есть те, кто мы на самом деле. А, там кардинал Ришелье, там. Понятно, да? Ну вот, там, что думает кардинал Ришелье? Он думает, что царь рулит этим миром, а я буду рулить царями. Поэтому... В таком прекрасном фильме про подонков, как Син-Сити, там очень хорошо сказано, да, что он мог бы баллотироваться на пост президента, но вместо этого он решил служить Богу. Понятно, да? То есть разница между человеком. Один может баллотироваться на пост президента, но по сути решает, что этого недостаточно. Власть над этим миром недостаточно. Нужна власть, абсолютная власть. Но Черчилль, он хорошо очень сказал. Он сказал, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому мы видим, что религия, власть по себе, это я вам не рассказываю какие-то вещи там извне, я рассказываю по себе. Я понимаю, что я стал в 1000 раз хуже. Только по одной вещи, что пошел по пути религии. Но не идти по пути религии тоже невозможно. И поэтому в Прапада Дживанамрите есть такая прекрасная шлока, где один из преданных говорит, что Господь, я встал на путь религии, я вставал на путь наслаждений, но меня это обломало, это слишком примитивно. Тогда я встал на путь религии, и это тоже меня обломало. И теперь, когда я попробовал в этом мире все, у меня есть только одна просьба. Да, даруй мне преданность. Ведь если я получу преданность тебе, если я получу что-то подлинное, я буду удовлетворен. И вот эта идея, она, пожалуй, больше всего привлекает в личности наших учителей. Она очень сильно привлекает. И она настолько прекрасна и совершенна, потому что, как бы, да, когда мы смотрим, не знаю, там, фильм «Остров», мы понимаем, что главный герой этого фильма – человек, который не находится в рамках ни религии, ни светской жизни, он находится в неком духовном состоянии. Мы сейчас не будем оценивать с точки зрения Адикара, потому что на страницах Шримад-Бхагаватам и других священных писаний мы найдем сотни ребят, которые покруче. Прахлад Махарадж достиг этого состояния в 4 года. Друва Махарадж 6 лет. Демон Вритрасура. Даже демоны показывали крутые качества, уже говоря уже о царях, йогах, мудрецах. И при этом мы увидим, что о некоторых великих мудрецах сказано, что Господь открывает, он говорит, что ты сотни тысяч жизней был моим преданным. Поэтому я тебе себя открыл. Это не то, что там Васе захотелось помедитировать на Кришну, и Кришна там, как галлюцинация, повис перед ним. Там. Ну, вот. Миллионы жизней могут занять приближение к идее о реализации атмана и брамана. А те, кто достигли атмана и брамана за миллионы жизней, у них могут вообще нездоровые желания появиться. Как у мудрецов леса Найшарани, когда они видели Господа Рамачандру. Когда мудрецы леса Найшарани, которые были величайшими мудрецами, мистиками, там, такие бородатые, с такими дредом, детки там, по несколько сот лет. Когда они видели Господа Рама, какое чувство у них появилось? Они захотели испытать с ним небрачные отношения. Они не были геями. Они просто были очарованы его личностью. Представляете, да? То есть первое, что когда они видели Господа, их сердце, это были подвижники, которые давно оставили половую жизнь как тряпку вообще, как высморкаться, которые готовы оставить тело в йогической практике. Когда они увидели Господа Рамачандру, первый вопрос, который был в сердце, а можно ли обнять и поцеловать эту личность? И когда Господь Рамачандра, поняв, что у детков в голове, увидел, что их слишком много, он сказал им: дорогие мудрецы, тысячи жизней вышли ко мне, и в конечном итоге, совершая йогические аскезы, жертвоприношения, оставив все, уйдя в леса, в пещеры, посвятив самоосознанию каждую крупицу своей жизни, я пришел к вам. Я разделяю ваши чувства, я понимаю, что как бы все, что вы ищете на самом деле, ваше отречение, ваша аскеза, все это было только ради одного, ради поиска возлюбленного. И то, что вы сейчас попросили у меня, это невозможно. Он сказал, но для того, кто меня удовлетворил, нет ничего невозможного. Поэтому я даю вам благословение через миллионы жизней, когда я приду как Кришна и буду играть свои уникальные лилы, вы станете гопи моими возлюбленными, мы будем вместе танцевать. Вы будете прекрасными юными девушками. К этому времени вы уже настолько станете крутыми, что это вообще вас не будет волновать, все ваши прошлые там знания, веды, интеллект, писания. вы придете к такому состоянию, что воплотитесь в прекрасных юных девушек и обретете счастье танца со мной. И я тогда буду другим. Если сейчас я идеальный царь, у которого одна жена, которая, так сказать, носит лук и стрелы, которая Рагва, великий, да, я буду править 100 тысяч лет землей, и 100 тысяч до сих пор арами помнят все, начиная от Китая, там, Ява, Индонезия, все, то есть все фрески только о нем. Я буду великим царем. Но когда я стану Кришной, я оставлю положение великого царя, которое ограничивает меня в способности вступить со всеми живыми существами в отношения. Будучи Кришной, я это сделаю. Это будет столь невероятно, что Вриндаван, Ямуна, обитатели этого мира, Сихи, Чираны, Ганхарвы, сам творец Брама и многие другие не будут верить своим глазам, что это возможно. Вы будете участвовать. Все мудрецы сказали «Ом» и удалили свои пещеры. С тех пор многие жизни, рождаясь, умирая, собирая свой жизненный воздух в процесс ухода, когда мудрец, он проходит все планы бытия, он отключает, как мы покидаем дом, мы выключаем газ, свет, интернет, телефон. Также настоящий трансценденталист, оставляя свое физическое тело осознанно, да, отключая все свои чувства от этого мира, как компьютер мы выключаем, выходим из программы всех. С этого начинается Шримад Бхагават, там сказано, для начинающих. Это Пурана для начинающих. Если ты хочешь отключиться от этого мира, да, там, чувства, ум, интеллект, потом свести это все в жизненный воздух свести как бы к Махату, выйти за пределы Махата, тогда ты выходишь за пределы виртуального мира. Каждый раз совершая одну и ту же вещь. Единственное, что они медитировали на тот прекрасный образ, который стоял перед ними, он был столь очевиден, потому что он не был плодом их воображения. Столь возвышенный этот путь, поэтому не исключена возможность, что Шримад Бхагават говорит, ты соприкоснулся с этим в этой жизни. И это прекрасно, потому что до этого ты жил множество жизней, ты уже жил много жизней, да, как Кришна говорит Арджуне, ты, я, все эти цари, мы все уже жили, не думайте, что вы не жили там 50 лет тому назад, 100 лет тому назад, 500 лет тому назад. Все, что вас интересовало, вас уже интересовало. Но Арджуна помнит о том, что вы пребываете в забвении. Если даже кто-то может помнить свои там 3 или 5 жизней прошлых, в этом нет ничего великого. Потому что в этом нет никакого смысла. Это все, что помнить, как вы наложили штаны в детском саду в первом классе. И лелеете это воспоминание. С ощущением легкого покалывания. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что постигнув душу, ты сможешь соприкоснуться с столь прекрасным миром. А Бхагават говорит о том, что если в одной жизни ты зацепишься за это, хотя бы тебя хоть как-то зацепит, это твой путь в трансцендентный мир, он открывается с момента, когда зацепляет твое сердце. И, как, представляете, да, живое существо летит, как звезда в космосе. Помните, как в 15-летнем капитане там Дегора, он подложил маленький брусочек под компас, и тут же он попал не в Америку, а в Африку. Также живое существо, оно летит в этом мире, влекомая своей кармой, как из катапульты, а ее как бы цель – это ее желание. Да? Поэтому незначительное материальное желание рождает цепь других желаний, перерождений, смертей. И так оно путешествует бесконечно. Но когда вдруг в какой-то момент Господь является ей, и внутреннее состояние, которое позволяет ей удерживать эту связь из жизни в жизнь, оно движется, даже совершая ошибки. Оно само движется к совершенству. И вот об этом сознание Кришны. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы на эту тему. Видимо, оно отличается от клизм, аюрведы, религии, йоги, политики, интеллектуализма. Тем, что это соприкосновение с реальностью, а реальность всегда прекрасна, шокирующе прекрасна. Пожалуйста.
8 миллионов 400 тысяч.
Это сказано в Мана-самхите, потому что мы живем в правлении 14-го Ману. Ну, Вселенная, она существует своими циклами, и от частичной пралая до маха пралая, до полного уничтожения. Частичный пралая — это, как сказал один хороший, недавно смотрел TED Talk, сказал один очень хороший биолог, зоолог, он сказал: ребят, чего вы паритесь с Землей? Вы мне сейчас рассказываете, что там глобальное потепление, Землю надо спасать. Это ученый сказал очень круто. Он сказал: ребят, спасайте себя, Земля о себе позаботится. И он привел очень хороший пример. Он говорит: вы же в огородах ракушки находите. Да? То есть геологи понимают, да, что Земля, она как бы там, леднички подтаяли, всех смыло. Никакой железобетон не устаивает. Поэтому вселенские циклы, они как бы позволяют Земле очень спокойно регенерироваться. Но страшная вещь — это не Земля, которая там загажена там, русскими, индусами, там, американцами. Ну вот там, китайцами, она все равно в какой-то момент, время приходит, и все это уничтожено будет. И никакой не нужна атомной войны. Сама по себе экология космоса, она проходит через различные очистительные процессы, так же, как наше тело. И поэтому этот ученый призвал людей, он сказал, что если вам дана какая-то жизнь, то явно микробам не дана задача спасать Землю. Вы все время ставите себе какие-то сверхзадачи. Спасите себя для начала. Вот собственное спасение — это вполне как бы очевидная вещь. Там, как люди там бегают, кричат, там, Россию надо спасать. От кого? От сознания. Сознание нужно изменить. Невозможно заставить кого-то что-то делать. Вор, он всегда останется вором, как ты его ни называй. Бандит всегда будет бандитом. Сознание только может измениться у человека. Сознание нужно менять в себе, в первую очередь. Когда сознание изменится, тогда все изменится в этом мире. Об этом говорит Христос Понтию Пилату. Понтий Пилат говорит: ты же не понимаешь, что я здесь рулю. Понтий Пилат говорит: ты здесь рулишь. Ты даже не можешь решения либерального сделать никакого. Тебя давят снаружи, там, иудеи, там, лоббисты и так далее. Ты даже не можешь объективное решение принять, потому что ты в страхе пребываешь. Поэтому Бхагаватам говорит: тот, кто будет контролировать свои чувства, он будет контролировать весь мир. Поэтому Кришна говорит Арджуне: стань йогом, и ты станешь, сможешь управлять всем миром, если необходимо. То есть не то, что мы там пытаемся управлять всем миром, но понимаем, что человек, у которого нет страха к смерти, пороков, лжи, такой человек больше всего опасен. Почему он опасен? Потому что он велик. Поэтому веды призывают нас стать опасными людьми. Ты, боже, там уже там свечками не запаришь там, или какими-то там партиями, правильно? Все, он обрел свою самость. Он не жилец в этом мире. Посмотрите, да, один такой человек, как бы он тысячи после него, вот там, вот, пожалуйста, ну, принцип Иисус Христос. Одна осознавшаяся душа, тысячи вообще людей пытались следовать. Я не говорю сейчас там про тех, кто на этом пытались сделать там бизнес, там политику, я говорю про искренних людей. То есть достаточно одного как бы продвинутого, просветленного человека, и тысячи людей, они будут верить, что это действительно возможно. И они как бы пойдут. И никто не сможет их там запугать, там, уговорить. Поэтому веды — это вечная истина, которая иногда возникает, доступная для всех, А иногда в Кали-Югу, в такое время, как мы, она становится еще супердоступной. Сейчас веды самые доступные. С приходом читания Махапрабху они самые доступные стали. И очевидно, что эта концепция, она очарует мир. Не нужна дубина, там, крестовый поход. Не нужно. Достаточно Фейсбука, интернета. Потому что если человек подсядет на духовную жизнь, он будет парить, просто троллить всех остальных. Он станет троллем трансцендентным. Он не сможет не говорить об этом. Что он будет говорить там? О погоде, о грибах, там, о политике. Об этом говорят люди, которым не о чем говорить. Человек, который пережил какое-то трансцендентное деживю, он будет только говорить о трансцендентном. Если он не говорит о трансцендентном, значит, он не пережил это деживю. Да, Хори? Вот вам пример. То есть неважно, кем он будет. Он может быть священником там, или светским человеком. Он все будет только... Его все, кроме Бхагавадгиты, ничего уже привлекать не будет. Никакие там медведи, зайцы, там, волки. Только трансцендентное. Какие-то еще есть вопросы? О, Махеш Прабху. Я вообще столь возвышенных святых комментировать даже не берусь. Но одну вещь я прокомментирую в твоей речи, в первую очередь. В целом, в терминологии преданных, такое понятие, как «бхагаван», оно присутствует только на уровне неофитов. Потому что если мы будем говорить о вайшнавской онтологии, слово «бхагаван» уйдет как бы на задний план. Это всегда будет Кришна, и понятно, какой Кришна. И всегда будет Махапрабху. Системным человеком. Он системно рассматривал мир. Понимаешь, да? Это у нас там, например, сопли в сахаре, а у Рупа Госвами, например, все оттенки любви. То есть, если ты будешь, придешь куда-нибудь там, в какую-нибудь филармонию, послушаешь Бетховена, то ты будешь в полном шоке. О, Бетховен там, или там Шостакович, там, шестая симфония. А тот, кто прошарит, он тебе скрипт даст. Тебе покажет все ноты. Знаешь об этом? Называется партитура. Разложите партитурку. Вот. Так вот, когда мы говорим о трансценденталистах, они могут как писать крутую музыку, так же, слыша какой-то поток трансцендентный, у них партитура, они все разложено. И вот интересно, кстати. Но это некие как бы ключевые поинты, где храмы, там тысячи индусов, поклонения. Но Рупа Госвами написал Бхакти Расамриту Синду в Кадам Канде. А это место, когда я первый раз его увидел, я был в полном шоке. Это просто идешь через лес, потом через поле. И первое, что ты видишь, это 500-600 павлинов рядом с храмом Шивы Бутешвара. То есть ты думаешь, павлины. Там раньше не было никаких дорог. И ты идешь через потрясающие рощи, и ты попадаешь в рощу, то есть как там поля, роща, и ты видишь, что там все вывернуто вот так вот насквозь, все деревья. Там, например, когда мы были, там 5 или 6 лесных озер, и они все посыпаны белыми лепестками. То есть мне это показалось вообще как снег. А вода зеленая, потому что ну, такие лесные озера, зеленые озера, такой снег на траве, снег на траве, все деревья скрученные, там павлины, кукушки, все это такое какое-то низкое. И маленький баджан-кутир, и на этом баджан-кутире Шлока Шихара Махараджа. Когда он путешествовал с Сарасвати Такуром по Вриндавану, Сарасвати Такур был занят, такое выражение называется «ручи парикша», когда гуру исследует определенный трансцендентный вкус ученика и задает ему вопросы. Например, в Чайтанья Чаритамрите это очень явно проявлено в беседе Махапрабху и Рагхупати Упадьяя. Махапрабху встречает такого совершенно как бы нереального чела, и он просто понимает, что... Махапрабху понимает, что они с ним на одной волне, но тем не менее, как бы для блага остальных, чтобы не сказал, что это стрейнджер какой-то, да, Махапрабху при нескольких людях начинает задавать ему вопросы. И первое, он там говорит, какое лучшее место в мире? И Рагхупати Упадьяя, который находится просто в нереальном трансе, перед ним Махапрабху, и он начинает ему открывать богатство своего сердца. И так два мистика, они общаются. И он говорит, какая самая прекрасная форма Господа? Какая самая прекрасный звук? Кто есть кто? И Рагхупати Упадьяя тут же начинает отвечать на эти вопросы и являет ему самые глубокие трансцендентная истина. Если ты, например, там футболист, да, там ты спросишь, кто самый крутой нападающий? Если ты скажешь, там, типа, «Зенит чемпион», ты поймешь, что уровень, да. То есть, или там поэт, например, да, там, когда ты знаешь, топовый поэт, сразу же спросишь вопрос. Если человек не ответит тебе там в музыке или в поэзии, ты поймешь, что, в принципе, с ним не о чем разговаривать. Возвращаясь к этой идее, Рупа Госвами, он являет невероятные переживания, он пишет Бхакти Расамриту в этом месте, где нет ничего, только рощи, там нет воды, я имею в виду, что там нет каких-то вот условий для жизни, понимаешь, да? Рупа Госвами идет, это места между Нандаграмом и Варшаной, там в этих местах проходит Кришна, его там вставляют постоянно дежавю. Понимаешь, там он не ест, не пьет, он лежит там. Иногда сказано, что Рупа Госвами там лежал в этих, понимаешь, да, там просто не остаться в этой траве называется. То есть и там, когда он находился на таком суперсостоянии, иногда он просто писал. Понимаешь, это не то, что он там сидел, что-то там придумывал. Он просто был в этом плане бытия, и он это как бы начинал открывать. И вот в его письменности, в его книге, например, «Бхакти Расамриту Синду», океан Бхакти Расы, где он раскладывает все вкусы любви. Помните, как фильм «Парфюмер» или книга «Парфюмер», да? И человек мог понюхать, и он сказал там чебрец, мята, там шафран. А ты понюхаешь и скажешь, это потрясающий вкус, но я не понимаю, что это такое. И парфюмер, он мог там дозировать все эти вкусы, но никто в этом мире не обладал такой способностью. И также Рупа Госвами, он обладал трансцендентным вкусом, и он мог любую трансцендентную фишку, он мог понять, то есть от, создать партитуру глубоких переживаний. То есть он мог это объяснить и описать. Поэтому он говорит, когда вот эта эмоция накрывает, другая эмоция накрывает, третья эмоция накрывает. И что он еще сделал круче. Есть, в драматургии есть только одна вещь, которая, ну там понятно, что там, там Аристотель писал о драме, ну там Сокрон, Платон, Сократ, там все эти там Феофан, ну короче, чем занимались крутые как бы греки. Ну они там, что их интересовало, литература, драма. Ну, как вот мы сейчас обсуждаем фильмы, ну, только мы обсуждаем, ну, как там, фильмы, как дебилы, сколько там постреляли, сколько того. Ну, вот. А эти обсуждают только драму. И вот в драме круче, чем Барретт Муни, никого нету. Барретт Муни написал Барретт Натим Шастра. А началась это там... Барретт Муни был настолько крутой, что его из 100 сыновей попросили... Когда девы победили, там Индра, там Потака, попросили сделать перформанс. И боги были очарованы Барретт Муни. И вот Барретт Муни в конечном итоге, он записал вообще, что такое музыка, что такое арт, где человек начинает вставлять, у него там вообще все там, вот эти там ноты, переживания, тона. Ну, круче него никого нету. Ну, Рупа Госвами пишет такую вещь. Вот там Муни вот этого не понял. Ну, так, он не чморит его, а просто говорит, что вот здесь Муни как бы он начал. Потому что все, что у нас есть в этом мире, это отражение высшего мира. Нет ничего, кроме отражения. Вот здесь такое отстойное достаточно отражение. Мы вообще не имеем дела с искусством, с музыкой. Мы имеем дело с отражением искусства, музыки и всего. И вот, когда мы говорим о трансцендентных личностях, они живут на этом уровне реальности, и они способны тестировать, прежде чем они отличаются от нас. А вот эти все вот остальные понятия, как бы там бхакти, какое оно, такое оно, это внешние вещи, потому что мы все равно этого не поймем. Поэтому в Према Прадипе есть такой момент йоги.